Глава 9. С большим волнением я смотрел, как устанавливалась на постамент моя друза. Арагонор пристыковался к астероиду, а мы с невероятной аккуратностью перенесли драгоценный груз на временно нелетающий камень. Это выглядело как чудо. Только полусфера эссенса была поставлена на пьедестал, как она будто пустила корни не только в камень, на который мы ее поставили, но также и внутрь подпространства, прицепившись за энергетический канал и идущий из глубины иной реальности. Сама друза засветилась ярким светом как в реальном мире, так и в лимбе. Кажется, ей понравилось здесь. Обмерив с помощью высокоточного инструмента ее размеры, щепетильный Рафаэль занес все данные до микрона. Приживется ли друза и как быстро будет она расти, я понятия не имел. Но, судя по всему, ей здесь было хорошо. Боюсь сглазить, но, похоже, я случайно раскрыл секрет, над которым бились лучшие умы всей Империи все это время. Хотя нельзя сказать, что это полностью моя заслуга. Мне просто повезло. Ну, поживем, увидим. Приведение в порядок астероида заняло целую неделю. Причем зачистка от оставшихся врагов одержимых всего несколько часов. Это было благодаря тому, что практически все одержимые были созваны на последнюю битву своим хозяином, где благополучно и скончались. Несколько живых трупов, застрявших в хитросплетении коридоров, были нами без труда выявлены и безжалостно ликвидированы. Большее время заняла именно очистка помещений от мусора и всяческого говна, которого оказалось до хаоса много. Именно это заняло львиную долю всего времени. И да, похоже, у меня прибавились еще подчиненные. Пересчет зеленого населения все еще продолжался. Особенно сложно было его делать среди неугомонных гоблинов. Так Пашка окрестил мелких зеленых, снова сославшись на какую-то земную мифологию. 157 боеспособных орков составляли боевой костяк зеленого населения. Это были остатки многотысячного племени, которое когда-то отправилось к звездам, убегая из умирающего мира в поисках своих отцов. Попав под власть хаоса, они бесконечно сражались и выжили только они. К 101 орку, подобранному мной на орбитальной станции, присоединились найденные живыми орки в не до конца уничтоженных десантных кораблях. Поняв, что каждый зеленый на счету в умирающем племени, я не поленился устроить спасательную операцию, в результате которой были подобраны некритически поврежденные десантные корабли, внутри которых нашлось еще 56 живых здоровяков. С другой стороны, на корабле было более 1000 их женщин, худых зеленых существ поменьше размерами и выглядевших как ходячие призраки. Я не знаю, чем руководствовались их бывшие демонические хозяева, но все поголовно выглядели как жертвы долгого голода. По сути, так оно и было. Львиная доля скудного рациона доставалась воинам. Задачей же их женщин было беспрерывно рожать новых воинов. При этом о племенных самках прошлый хозяин, похоже, особо не заботился. Было еще где-то около 1500 детей орков, пока не достигших возраста воина. Также чрезвычайно худых и озлобленных. Гоблинов же было несколько тысяч. Они как раз выполняли все работы по обслуживанию астероида. Ремонт механизмов, уборку, которой, судя по состоянию помещений, скорее всего, не было, и выращивание грибов на грибных фермах в специальных влажных пещерах астероида. Эти грибы составляли единственный источник пищи местного населения. Причем в качестве удобрения использовались умершие в большинстве своем от голода несчастные зеленые. Первое, что я сделал еще до уборки, это подогнал к астероиду заполненный зерновоз, тот, который промахнулся мимо каменюки. Мы его позже отловили в космосе и выдал все зерно голодающим зеленым. Я никогда не видел таких благодарных глаз и такого жадного пиршества. Они накинулись на сырое зерно, как голодные собаки на добычу. В опаске за их самочувствие после долгой голодовки мне пришлось их практически силой отгонять от запасов, пока мой корабельный кок, используя их здоровенные чаны, которые пришлось отмывать от нагара несколько часов, сварил что-то вроде каши, чтобы мое новое зеленое воинство не ополовинилось, померев от заворота кишок. 2 дня зеленые ели и спали. На 3-й день они окончательно пришли в себя, в них проснулась тяга к жизни. Делегация зеленых во главе с Хрумом пришла ко мне, чтобы выразить свою бесконечную благодарность и пообещать безусловную преданность и готовность выполнять все мои приказы и распоряжения. Хрума зеленые выбрали своим новым вождем вместо погибшего старого, который не долетел до звездной пыли, уничтожены защитным огнем Сарагонора. Скорее всего, главной причиной было мое особое отношение к зеленому громиле, хотя он визуально был одним из самых здоровых представителей своего племени, что в условиях оркского общества, ценящего силу и мощь, было также важным аргументом. Все силы мелких зеленых были брошены мной на наведение порядка. Ненавижу бардак, а камень был в отвратительном состоянии. Целую неделю подкормленные гоблины наводили порядок и выбрасывали мусор. Посетившие разгромленный двигательный отсек, мои механики развели руками. Сработали мы на отлично, полностью разбив маршевые двигатели. Хорошо, что внутри астероида были резервные генераторы, которые поддерживали гравитацию и атмосферу внутри каменного корабля. Но передвигаться самостоятельно астероид пока не мог. Пришлось потратить кучу усилий и сжечь огромное количество топлива, чтобы с помощью всех имеющихся кораблей и буксировочных тросов просто его затормозить. Мои спецы сказали, что двигатели для того, чтобы эта здоровенная дура снова могла летать, в Империи существовали, но в ближайшем доступе их не было. Так что пока каменный корабль снова вернется к своему первоначальному состоянию, неуправляемого астероида, который болтался в черноте космоса. И вот тут возникла неожиданная проблема. Он стал практически бесценным активом после того, как принял друзу. Забрать его с собой у меня не получалось ни при каком раскладе. Поэтому надо было что-то решать с этой системой, пока здесь находится столь ценный для меня объект. Старый президент оказался ожидаемо тем еще мудаком. После нашей победы он начал юлить, не отказываясь от выплаты денег, но отказавшись от своего обещания добровольно покинуть свой пост. Он даже имел дурость нам угрожать. Объявил, что в случае насильного свержения его драгоценной народно избранной особы, он и его верные войска будут оказывать сопротивление, и что если мы спустимся на планету, то он нам не поздоровится. Подозреваю, что он просто накидался от стресса и отчаяния и потерял связь с реальностью. Угрожать одаренным? В общем, я решил не нагнетать и сказал, что дураков спускаться к нему нет, и что вместо меня к нему спустится гарпун, который снесет к хаосу весь его загородный особняк, в котором он забаррикадировался. Благо, находился он на отшибе от населенных районов. И случится это, если через 5 минут он не выйдет из своей резиденции с поднятыми руками, да так, чтобы я смог разглядеть его с орбиты. К счастью, мое послание слышал не только он, но и люди, которых он, незадолго до этого, хотел оставить в качестве жертвы хаосу. Поэтому ровно через 3 минуты при сильном приближении я увидел, как его же телохранители вытащили с пелен этого президента во двор и яростно замахали руками, привлекая наше внимание. Высадившись, я честно хотел казнить его прямо на месте, но потом вспомнил, что это вроде как демократическое государство, а передо мной народно избранный президент, и по-хорошему его нужно судить. Закинул до поры до времени труса в карцер и попытался разобраться с местными делами. Имеющиеся кандидатуры его лизоблюдов меня категорически не устроили. В плане выбора мне помог Пашка, который, отоспавшись после боя с демонами, бессовестно использовался мной в качестве живого детектора лжи. Большинство оказавшихся передо мной кандидатов откровенно боялись судьбы опального президента, но, прочитав их бэкграунд, я понял, что большинство из них не сильно отличались от своего патрона. Передо мной сидели прожженные политиканы, воры и коррупционеры. А еще я попутно узнал, что больше половины официального ВВП планеты, состоящего в основном из экспорта зерна, оседало в карманах небольшой кучки чиновников, вместо того, чтобы идти на благо планеты и народа Звездной Федерации. Вот тебе и демократия. Пока я пребывал в раздумьях, приходя в себя морально и физически, случилось невероятное. Экипажи кораблей, участвовавших вместе со мной в бою, и обслуживающий персонал станции «Звездная пыль» вернулись на «Сальватор-1», рассказав всем своим родственникам и знакомым новости, так сказать, из первых рук. Через несколько дней около гостиницы, в которой уже привычно обосновались мы, собралась целая толпа народа. Поначалу я решил, что они просто хотят прогнать самозванцев, то есть нас, а потом разобрал, что скандировала толпа. И это был дружный вопль «Антонов, президенты!». Я бы не сказал, что это было неожиданно в свете последних прошедших событий. Ведь у Звездной Федерации как не было достаточно сил для самостоятельного сражения с хаосом, так и сейчас нет. А мы подарили им надежду на то, что их звездное государство сможет существовать и дальше. Стоя рядом с окном, я услышал насмешливый возглас возникшего тут как тут Пашки. Ну, не император, конечно, но давай рассматривать пост президента как первую ступень в долгом пути. «Очень смешно», — ответил я. «Может, ты хочешь стать президентом?» «Нет, я не вариант. Допрошенные уже рассказали обо мне, и информация распространилась дальше. Никто не любит боевых ментатов. Боятся?» «Да». «Любят?» «Без вариантов. Это что за начальник такой, который знает все твои сокровенные мысли?» Я хмыкнул. «А то, что ты постоянно находишься при мне, не показатель?» Пашка заржал. «Нет, это другое. Добрый президент и его злая сторожевая собака. Как бы унизительно для меня это ни звучало». «Вообще-то ты не прав», — покачал головой я. «В данном случае президентская ступенька для меня хуже некуда. Ввязавшись в эту авантюру, мы потеряем свободу маневра и будем барахтаться здесь ровно до того момента, когда хаоситов не прилетит действительно много, в достаточном количестве, чтобы разнести здесь все к хаосу. А это непременно случится, я это просто знаю. А ведь могут еще и имперцы прилететь. Нас как бы не очень любят в империи, ты забыл?» «Нет, не забыл», — согласился Пашка. «И да, наверное, ты прав. Так что будем делать? Если б не друза эссенса и не мобильный астероид, то я, честно говоря, забрал бы деньги, помахал местным ребятам ручкой и свалил бы отсюда к чертовой бабушке. Но недвижимый астероид, внутри которого находится наше главное сокровище и, возможно, наше будущее, это серьезный аргумент, чтобы просмотреть, по крайней мере, на время эту звездную систему как временную базу. То есть ты не будешь здесь президентом?» — уточнил Пашка. — Нет, — покачал я головой. — Но у меня есть кандидаты. — Я сказал, что не пойду, — возмутился Смирнов. — А теперь рассмеялся я. — Ну, у тебя и самомнение, друг мой. Ты реально думаешь, что весь мир крутится исключительно вокруг тебя? — Ну, не весь мир, но часть из него точно, — хмыкнул Пашка и заинтересованно на меня посмотрел. — А кто тогда? — А кто рисковал жизнью ради своего народа? — вопросом на вопрос ответил я. Лицо у Пашки просветлело. «Ты хочешь поставить кого-то из местных капитанов?» «Точно», — согласился я. «Осталось выбрать, кого именно». К народу пришлось все-таки выйти. И если бы не благоговейное почитание одаренных простым народом, то меня, скорее всего, качали бы на руках. А так просто собрались вокруг на безопасном расстоянии, испуганно косясь настоящего рядом Пашку, и кричали от счастья, лицезрея мой светлый лик. Хорошо, что рядом оказался Гирш. В отличие от меня, он четко представлял, что делать в нашем положении. Представившись моим экономическим и политическим советником, Рафаэль поблагодарил всех за доверие и сказал, что решение будет принято в кратчайшие сроки, что все они непременно будут довольны принятым решением. А еще он сообщил, что бывший президент предал свой народ и предложил выбрать меру наказания для него. Возбужденная толпа, за короткое время перешедшая от отчаяния и безнадеги до счастья и радости, раскачанная эмоционально, ожидаемо потребовало разорвать предателя на куски. На что Раф, виртуозно заставив всех замолчать, сказал, что эта воля народа также будет учтена и рассмотрена. «Хлеба и зрелищ», — сказал мне старый хитрец после того, как стихийная демонстрация рассосалась. «Ничего не поменялось в людях за тысячи лет. Хлеб, к счастью, у них есть свой, а вот зрелищ явно не хватает. Поэтому нам придется им это предоставить». Я пригласил на встречу капитанов, воевавших со мной кораблей. В присутствии Рафаэля и, конечно, Пашки, я предложил им рассмотреть вариант их быстрого карьерного взлета. Честно говоря, выглядели они смышленными и, несомненно, смелыми. При этом мне понравилось, что, как писал один древний мудрец, «лучший правитель тот, кто не жаждет власти». Ссылаясь на отсутствие опыта, они всячески отказывались, на что я привел им железный аргумент. «Если они не согласятся, я поставлю на пост старых бюрократов и свалю из этой системы к хаосу. А они останутся наедине со своими старыми и новыми проблемами». Откровенно говоря, я слукавил. Они не знали, что астероид не может передвигаться самостоятельно. На его борт я не пустил никого из чужаков, поэтому что там творится внутри, для них до сих пор оставалось загадкой. Они только знали, что зеленые монстры каким-то чудесным образом присягнули мне в верности, что только добавляло разных сплетен. Из всех приглашенных удивил меня только молодой лейтенант Гарсия. Он с некоторым достоинством, но очень искренне попросил избавить его от административных функций и принять в ряды детей императора. Честно говоря, он меня опередил, так как я сам хотел ему это предложить. Дюрер мне все уши прожужжал по поводу молодого лейтенанта. Отличные кадры на дороге не валяются, и нечего оставлять этого перспективного пацана прозябать в этой унылой системе, где он погибнет в первом же бою из-за идиотского руководства. В итоге на должность президента я выбрал бывшего капитана зерновоза Эстебана, прикрепив к нему старшего чифа Родригеса в качестве министра обороны. Как ни крути, но лояльное мне руководство государства было в моих интересах. У меня язык не поворачивается назвать их марионетками, но думаю, что ко мне они будут точно прислушиваться пока что, на начальном этапе, до того, как власть развратит их окончательно. Хотя я склонен верить в людей и надеяться на лучшее. При этом я был реалистом и помнил, что человеческая плоть слаба, и мне придется присматривать за ними, чтобы уберечь их от искушения. Пока Рафаэль изъявил желание провести аудит экономики Федерации, чтобы помочь ее новым правителям выбрать правильные пути развития. Да уж, что скрывать, при этом хотелось бы нам самим разобраться, что делать с этим неожиданно приобретенным активом в виде дружественного государства. Основной проблемой сейчас, по моему личному мнению, было то, что вся оборона планеты не стоит и выеденного яйца. Я наблюдал за качеством имеющихся судов во время боя, как техническим состоянием, стремившимся к нулю, так и их отвратительными боевыми навыками. Да что говорить, после первого и единственного залпа звездной пыли в строю из 8 орудий осталось всего 2. Ремкомплекта, запчастей и боеприпасов, конечно же, не было. Все нужно было где-то доставать и покупать, чтобы хотя бы немного быть уверенным в том, что, отлучившись из системы ненадолго, по возвращению можно будет застать все еще живое человечество. В процессе размышлений и анализа меня неоднократно посещали малодушные мысли. В первую очередь раздобыть любым способом двигатели для астероида и все-таки свалить, оставив местных самостоятельно разгребать свои проблемы. Но Пашка был прав. Тот, кто хочет стать императором человечества, не должен выбирать, какая его часть хорошая, а какая плохая. Доля императора именно в том, чтобы заботиться обо всех своих детях. И неизвестно, как судьба, предоставившая мне такую проверку, хорошо отреагирует на то, что я не воспользовался этим шансом, точнее, откровенно его просрал. Был еще один момент, который требовал моего личного участия. Оружие одержимого инквизитора. Кстати, я нашел его жетон и, очистив от грязи, прочитал выбитое на нем имя. Брат Арант. Имя мне ни о чем не говорило, хотя, учитывая скрытность инквизиции, это было нормально. Даже если за этим покойным братом-рыцарем имелись какие-то славные подвиги в прошлом, в общем доступе были отображены совсем другие герои. Несомненно, великий имперский воин, но точно не принадлежавший к инквизиции. Инквизиции не нужна была слава. Инквизиции нужна была власть. Мой меч ожил через некоторое время после боя, я даже не успел по-настоящему попереживать. Но вот что делать с оставшимся от врага мечом и превратившимся просто в кусок мертвого железа, я понятия не имел. Точнее, что с ним делать, я, конечно же, предполагал. Отдать его кому-то из своих, а вот как вернуть его к жизни, не знал. Сейчас, разбираясь с текущими делами, мне было немножко не до этого. Все это время я хотел пообщаться с ним поближе, но времени катастрофически не оставалось. Назначение нового президента было воспринято народом сдержанно одобрительно, тем более что я клятвенно пообещал Федерации свой патронаж, на что толпа восторженно отреагировала. Вот только заявление о патронате, не полной тысячи наемников, над 2 миллиардами людей, выглядело несколько нелепо. Но народ поверил в меня. Возможно, что иной альтернативы до него просто не наблюдалось. Что ж, я взвалил на свои плечи еще и эту ношу, и теперь мне придется ее как-то нести».